Дорогу нашла практически с первого раза. В любом случае было несложно, так как стоящие на всех входах-выходах охранники, опускаясь на одно колено в знак уважения ко мне, заодно и указывали направление движения. «Да воссияет светило над вашей жизнью, да осветит его свет деяния ваши, да пребудет сияние в помыслах и свершениях. Доброго дня, господа!» Входя в императорскую канцелярию, произнесла я. И, не глядя на склонившихся при моем появлении подчиненных, направилась к своему столу, за которым меня уже ждал Эдогар. И, как оказалось, не только он. На столешнице под алой, обвитой белоснежной блестящей лентой розой, лежала белоснежная же папка, на которой уверенным почерком кесаря было выведено «Пресветлое право». Не веря собственным глазам, я подошла, сдвинула розу, открыла папку и, затаив дыхание, начала перелистывать страницы. Это было невероятно. На основе всего, что мы вчера проработали с Эдогаром и служащими, на основе айтлонского законодательного творчества, древних законов прайды, обычаев и традиций Эрадораса, кесарь за одну ночь составил четкий, логичный, пусть краткий и схематичный, но прекрасный свод законов. Я перелистывала и перелистывала страницы, отмечая частное право, публичное право, с некоторым удивлением увидев наиболее скромный из разделов под названием «военное право», и у меня просто не было слов. Впрочем, нет, слова нашлись. «Работаем, господа», — садясь на свое место, приказала присутствующим. Работы хватало, задания и направления я раздала еще вчера. «Эдогар, садитесь», — указала подчиненному на стул рядом, — «и ознакомьтесь». С этими словами передала ему свод «Пресветлого права» и с улыбкой занялась конкретно великими пресветлыми родами. Улыбка не покинула меня, даже когда посыльный принес сверкающий серебром, усыпанный мелкими бриллиантиками свиток на серебряном сияющем блюде. Посыльного и сам свиток обыскали и проверили трижды. Охранники на входе, два сверкающих серебряными доспехами воина, появившихся прямо из воздуха, где-то посреди залы, и вновь в этот воздух отступившими. И, собственно, Эдогар, едва опустившийся на колено Эллар, протянул мне послание. Я не удивилась, нет. Кесарь же сказал, что усилит охрану. А слов на ветер наш бессмертный никогда не бросал. Свиток взял Эдогар. Он же развернул, еще раз проверил магически, пробежал взглядом по строкам и лишь после передал мне. А мне казалось, послание адресовано мне. Мягко укорив за предварительное прочтение, сказала я. «Прошу простить, пресветлая императрица», — искренне произнес Эдогар. «Я обязан следить за поступающей к вам корреспонденцией, приказ кесаря». В таком случае о возражениях не могло быть и речи, и я погрузилась в чтение. Чтение вышло занятным. «О, пресветлая Кари Анеира Элараса Шера из рода Витримана, дарующих жизнь». Это меня несколько удивило. Накануне я подписывала указы именем Витримана без каких-либо характеристик. Откуда Пресветлому? Я посмотрела на подпись внизу послания. Пресветлому Эллатену Ларвейну известно о том, что мой дед был магом жизни. Любопытная деталь. Далее на практически все пространство свитка следовало перечисление пожеланий мне. Пожелания отличались витиеватостью слога, но отнюдь не разнообразие. Пресветлый желал света, сияния, светила над головой и прочего. И вот только после этого, в одной строке, примерно за два абзаца до финала послания, я узрела то, ради чего мне, в принципе, и написали. Великие предки завещали равным равно повелевать слабыми. Ну и далее опять перечисление пожеланий, все о том же, то есть о свете. Внизу подпись с перечислением всех титулов и званий этого самого Эллатена Ларвейна. И на этом все. В общем и целом, я со всеми моими идеями о создании единого государства была послана Пресветлым примерно так гоблинам. Вежливо, тактично и непреклонно. Мило. «Йорданар, предоставьте текст послания, разосланного накануне пяти главам великих родов», — приказала я. Светлый поднялся, мгновенно принес образец и список тех, кому свитки были разосланы. Сообщение гласило. «Именем Света, озаряя Эрадора с великой мудростью, я, император Араэден Эллара Сашера из рода Архаэров, повелеваю сегодня считать вне закона государства великие роды лунной, серебряной, туманной, хрустальной и гранитной. И неважно, что вчера у нас законов еще не было, зато сегодня они, слава кесарю, уже практически имеются. А вот у великих Илларов после получения подобного послания уже точно не имеется сторонников. В принципе, в этом и была причина массовой рассылки. Вторым этапом я планировала использовать вечный «как мир» принцип «разделяй и властвуй», для чего каждому из глав великих родов было отправлено послание с предложением объединиться в борьбе против предателей. Властитель лунного дворца отказался первым, что ж с него и начнем. Юрданар, со всеми соответствующими положению Пресветлого Элатена Ларвейна эпитетами, составьте послание и за два... Нет, за три абзаца до финала вставьте строку «Великие предки вымерли». И далее все, чем положено марать бумагу в подобных случаях. После предоставьте мне на подпись и отправьте вышеуказанному Пресветлому, приказала я. Жестко и безапелляционно, но если мужик умный поймет, что мне в данной ситуации очень нужна показательная в прямом и переносном смысле казнь кого-либо, и он идеальная кандидатура на роль жертвы. А вот если не поймет, тогда отдам его кесарю на растерзание. И тут я сообразила, что все еще сияю совершенно неподобающей улыбкой при одной мысли о том, что у меня есть кесарь. Это аргумент, с которым всем приходится считаться вне зависимости от того, хотят они этого или нет. Светлые работали быстро. Через четверть часа у меня на подписи было послание для владителя лунного дворца, и я с радостью его подписала и передала к отправке. Через 5 часов Эдогар завершил с изучением законов, вернув мне их с пометками и пояснениями, причем крайне незначительными. Впрочем, я не была удивлена, зная, сколь основательно кесарь подходит к выполнению любого дела. Но он наметил лишь основы. Нам полагалось еще расписать каждый из пунктов. К сожалению, работать я сегодня начала позже, чем следовало, посему время заката наступило неожиданно быстро. Посмотрев за купол, за которым открывался вид на медленно сереющее небо, я решительно закрыла свод законов и спросила у Эдогара. «Имеются ли у вас планы на сегодняшний вечер?» Пресветлый с трудом сдержал изумление и, тщательно подбирая слова, отреагировал. «Пресветлая императрица желает продолжить работу?» «Несколько изменить форму деятельности», — пояснила я. «Я планирую посетить столицу... Элиргар, если не ошибаюсь». «Вы поразительно точны, как и всегда, Пресветлая императрица», — заверил меня подчиненный. Улыбнувшись, продолжила. «Я планирую посетить Элиргар, наиболее преступную его часть, и найти тех, кто будет способен служить империи. Вы со мной?» На лице Светлого отразились эмоции, целый спектр. От изумления до практически шока. И это было бы забавно, но тут все присутствующие лары опустились на одно колено. Уже догадываясь о причине подобного поведения, я поднялась, улыбнувшись входящему кесарю. Пресветлый император появился не один. За ним следовал высокий и довольно пожилой мужчина с массивным телосложением, коротко стриженными темно-каштановыми волосами, квадратным волевым подбородком и пронизывающим взглядом зелено-желтых змеиных глаз. Новая раса? Сколько их тут еще? И утратив интерес к представителю очередного эродорасского народа, я со всей искренностью и благодарностью произнесла: «Спасибо, мой кесарь». Несколько иронично улыбнувшись, он, продолжая идти по направлению ко мне, поинтересовался. «За цветок? Не стоит благодарности, нежная моя. Мне ничего не стоило вырастить его для тебя». «Цветок?» Смутно как-то сквозь туман заботы дел я припомнила, что какой-то цветок вроде как был. Глянула на стол, не нашла, перегнулась через столешницу и узрела несчастное растение, лежащее на полу. Видимо, смахнула случайно, передвигая бумаги. К слову, роза уже слегка подвяла. Наверное, следовало поставить ее в вазу с водой? «Вероятно», — подтвердил, подходя кесарь. Я же, вспомнив о правилах хорошего тона, выговорила: «Роза прекрасна, мой кесарь». «Была», — усмехнулся властитель Эрадораса, несколько укоризненно посмотрев на меня. «Возможно, мне должно было стать совестно, но будем откровенны, где я и где совесть». «Действительно», — иронично согласился император. А затем отступил, открывая моему взору пришедшего с ним мужчину, и сообщил: «Нежная моя, это Техарс, твой телохранитель. За пределами дворца передвигаться исключительно в его сопровождении». «Как вам будет угодно, мой кесарь», — покорно согласилась я. И тут появился посыльный, тот самый, что приносил послание владителя лунного дворца. Светлый гордо вошел в канцелярию, замер с занесенной для следующего шага ногой, смертельно бледнее при виде кесаря, и неловко рухнул на колени в итоге, дрожащими руками держа поднос со свитком, на сей раз усыпанным жемчугом. Мне лично было интересно, что там ответил Элатен Ларвейн, и я уже хотела было попросить, чтобы мне подали свиток, но кесарь молча сам подошел к дрожащему Элару, взял послание, развернул. О том, что произойдет дальше, я догадалась прежде, чем все остальные. По одной единственной причине. Император улыбнулся. Ласково. «Не», — начала было я. Договорить не успела. Они сгорели. Сначала Элар, потом свиток. Купол над нами растворился, и порыв ветра унес черный пепел. Затем купол был восстановлен, и в напряженной тишине прозвучало ледяное «Эдагар». Мой главный помощник сорвался с места и через миг уже стоял, преклонив колено перед императором. «Вы пропустили магию определения крови», — холодно произнес кесарь. Эдагар, ничем не возразив, опустил голову, но, судя по тому, как сжались его руки, Светлый приготовился к смерти. Меня такой поворот событий не устраивал вовсе. Ко всему прочему, я сильно подозревала, что владетели Лунного дворца имеются свои тайные знания, не так ли? «Да, нежная моя», — не оборачиваясь и продолжая взирать на Эдагара, произнес кесарь. «Одним из них является жемчужная смерть». Я вспомнила, чем был усыпан свиток с посланием, провела параллель со сказанным императором, сделала выводы и перестала сожалеть о смерти посыльного, который, судя по его реакции, о заготовленном был осведомлен. Но в любом случае. «Пресветлый Эдагар мне нужен», — безапелляционно заявила я. Прозвучало столь резко, что обернулся кесарь, и изумленно воззрились на меня все присутствующие. Но, несмотря ни на что, я была непреклонна и непреклонно же заявила. «Вы передали под мое управление императорскую канцелярию, и, соответственно, отныне все ее служащие являются моими подчиненными, и я бы попросила не казнить моих подчиненных. Пожалуйста». «Звучит как требование», — усмехнулся кесарь. «Это и есть требование, мой император», — не стала увиливать я. «И до тех пор, пока это мои подчиненные, я запрещаю их казнить без моего на то разрешения», — подумала и добавила. «Благодарю за понимание». После моих слов в императорской канцелярии напряжение, казалось, достигло предела. Складывалось ощущение, что даже воздух стал вязким и словно дрожал, примерно так же, как и все присутствующие. И тут кесарь неожиданно усмехнулся и иронично поинтересовался. «Дорогая, можно я его казню?» Шокированная и вопросом, и тоном, и в целом реакцией, я все равно возмущенно ответила. «Нет!» Кесарь расхохотался, чем изумил не только меня, но и остолбеневших Элларов, и направился к выходу, бросив напоследок. «Жду к ужину, так что не задерживайся в городе, нежная моя». После ухода пресветлого императора Эдагар поднялся с трудом и шатаясь. Остальные бросали на меня странные взгляды, а я почему-то улыбалась. И даже когда натолкнулась на внимательный, изучающий взгляд своего личного охранника, все равно улыбаться не перестала. Зато решила проверить телохранителя на профпригодность и прямо спросила. «У вас имеется с собой фляга с крепким спиртным?» Змеиные глаза мужика непонятной расы удивленно моргнули вертикальными внутренними веками. Внешние горизонтальные слегка расширились, после чего Техарс полез в карман, извлек потертую кожаную флягу и протянул мне. Торжественно обойдя стол, я взяла ее, с трудом отвинтила крышку, вдохнула аромат содержимого, и меня повело с одного вдоха. Эта вещь определенно была покрепче семидейки. «Да, вы мне подходите», — заверила заметно удивленного охранника и протянула фляжку подошедшему Эдагару. Светлый посмотрел на меня, на флягу, на Техарса, молча взял тару, сделал глоток, вернул мне. И пошатывался, пока я завинчивала крышку и возвращала охраннику его спиртное, которое теперь всегда будет у меня под рукой. Жизнь определенно налаживалась. «Ну, вперед, навстречу приключениям», — весело спросила я у подчиненного. Эдагар неуверенно кивнул. Не знаю, что там было во фляжке, но, похоже, пресветлого основательно унесло.